Слава нашему Господу! Мы с вами имеем возможность встречи. Мы в продолжении темы. Тема будет очень серьезной. В принципе, у нас практически всегда и постоянно они все глубже и серьезней, шире. И по-другому, если так сказать, темы в основном идут по направлению «расчистить» или «старое подчистить». Или по-другому сказать, апостол Павел сказал интересную фразу, в принципе, у него все послания пропитаны этим направлением. «Забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе». По-другому, «не забыв заднего, не смогу простереться вперед и не смогу стремиться к почести высшего звания во Христе Иисусе». Человека будет увлекать и направлять различные интересы, цели и прочие вопросы. Пожалуйста, все участки предельно бодрствовать. Тема очень серьезная. Находиться в молитвенном положении, состоянии. Пожалуйста, очень прошу. Дело вот в чем. Значит, вопрос ставится так. Если мы не можем лететь, как ровная стрела в цель, значит, у нас кривизна нашей стрелы, нашего естества. Это чтобы мы понимали. Священное Писание говорит интересную такую фразу в колене Вениамина. Ну, не только, наверное, в этом, но он описывается эта деталь. Там было 300 человек. Значит, из всего колена, звучит, было 300. Это довольно-таки, знаете, показатель серьезный. Это там, кто его знает, сколько тысяч было в этом колене, способных к войне. И вот эти 300 человек, всего лишь не тысяч, 300 человек пращников, это были левшами, и они кидали камень из пращи в волос. Значит, волос повесили, попробуй его увидеть. Они раскрутили камня левой рукой этой пращей, и бах, и точно в волос. Снайперы. На какое расстояние выставлялся волос, не могу сказать. Но как бы ни случилось так, что это на даль броска камня. Потому что пращники, когда в свое время обступили одну из башен, на каком расстоянии? Я скажу, на каком? На таком, на котором не теряется убойная сила пращного камня. Свободное падение камня – это плюс 10 килограммов к его весу. Ну, это примерно почти 20 паундов, грубо говоря. Это вы берете 100-граммовый, и он падает вам 10 килограмм больше. Понимаем? Если его орбитально раскрутить и швырануть, то сила удара будет не в 100, как бы не в 1000. Но это уже деталь. Мы сейчас будем говорить о стрелах. Он говорит, сделал меня изощренной стрелой в колчане своем. Чтобы быть в его колчане стрелою, это не каждому будет дано. Нет, давайте по-другому. Оно предложено для каждого, предоставлено каждому, но не каждый пожелал быть его стрелою. Быть его стрелой в его колчане – это безупречность равности этой стрелы должна быть на всем ее протяжении. Понимаем? Дальше. Стрела, она же это круглое тело. Это, ну, я не знаю точно, из чего делаются, но очень такое растение, которое ровное и обладает определенной плотностью, и плотность у него точно по центру идет. Иначе, если оно имеет где-то перекос весовой по весу, или по толщине своих стенок, или это растение, понимаете, сильно наклонялось, когда росло, обычно растения наклоняются к солнцу. Как? Где брали такие? Если стрела имеет чуть-чуть изгиба, то на дальность полета она обязательно уйдет от цели. В цель не попадет. Если наша цель во Христе Иисусе – жизнь вечная, и если мы рассматриваем нашу жизнь на протяжении нашей жизни, то ровность полета – нашей жизни, от дня принятия Христа своим Спасителем. Проверяй каждый. Почему у нас бывают кривизны на путях? Священное Писание говорит, кривые пути должны выровняться. Ямины должны заполниться, горы, холмы должны опуститься. Неровности все должны исчезнуть. Только тогда всякая плоть увидит спасение Божие. Прямо, прямым путем. Чтобы Бог производил в нас действия и хотения по своему благоволению и изволению, это ставится категорическая форма рассуждения. У нас должны быть точно податливые чувства во внутренности. Как, говорит, вы приняли Христа своим Спасителем? Вот так вы и будете лететь. Ваша стрела вашей жизни, вот так вот она и летит. Поэтому, когда в нашей жизни бывают кривизны в мышлениях, в рассуждениях, в пониманиях, в высказываниях, в суждениях, в разговорах, беседах, что мы слушаем, на что мы обращаем внимание, цели, мысли, хотения, желания, взаимоотношения друг с другом, с окружающими, кругом семьи и так далее, а потом уже взаимоотношения с Богом, оттуда будет выясняться вопрос. Вот какая ровность у нас внутри? Или кривизна? Это серьезно. Поэтому вопрос, только каждый поступает, как Бог определил, это получается, смогут поступать, как Бог определил, только те, у кого вот такая прямота, прямолинейность. В противном случае это криво летаем, криво говорим, криво мыслим и тому подобное. Бывают завихрения. Знаете, если бумеранг кидаешь, как под углом такая форма у этого предмета, это оружие. Если оно не поражает цель, то оно возвращается к тебе обязательно. Если ты его не можешь принять, то следующей целью являешься ты. Это закон. Это страшные вещи. Поэтому вот этот вопрос очень глубоко нам надо будет рассматривать и задумываться, что, зачем и почему. Но мы пока входим в тему. Нам необходимо обратить внимание на страшные вопросы, на которые обычно не обращают внимания. Читаем второе послание Тимофея. В прошлый раз мы тоже касались этих моментов. Ну, в смысле, здесь очень многие вопросы освещает апостол Павел. Состояние внутренности людей. Которых людей? Во всяком случае, не говорит он о внешних людях, людях века сего или мира сего. Надо понимать, что он говорит о состоянии, в котором находится церковь. Почему так видно? Потому что во втором послании Тимофея, 3 главе, написана такая фраза, хотя бы 5 стих. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Здесь говорится не о людях внешних, а о людях внутренних. О благочестии внешних людей бесполезно говорить. Благочестие, чистое, непорочное, это есть очень серьезный показатель. Хранить себя неосверненным от мира, а хранить себя неосверненным от мира, значит, это отойти полностью от мира, это получить на пуповине полное обрезание, это завязать пуповину так, чтобы не было сепсиса, воспаления, чтобы обратного процесса не произошло, чтобы заразы не было. Если внимательно смотреть, Священное Писание говорит в Ветхозаветных Писаниях интересную фразу: «Я проходил мимо тебя, ты была, говорит, выброшенная в поле по презрению к твоей жизни, в кровях, в нечистотах, в нечистотах твоих. Тебе в день твоего рождения пупа не обрезали». Если внимательно посмотреть, как вы приняли Христа своим Спасителем, так вы и ходите в Нем, для меня звучит не иначе, что как была произведена обрезка пуповины в день рождения нашего во Христе Иисусе. Работая с наследием Господним, что Бог показывал на протяжении этих 35 лет по сегодняшние дни, это, как сказать, хроническая хромота. Какая? Недоочищенность в момент принятия Христа, это недообрезанность пуповины. Пуповина, ну, может быть, не совсем это точно будет так звучать, но приблизительно так выразим мысль. Определенная степень связки с этим греховным миром. И вот этой отсечки не произошло. Оттуда заходят похоти плоти, похоти очей и гордость житейская. Если рассматривать гордость, то это есть похоть тоже. Это правда. Дело в том, что когда глубокие темы Бог открывает, то зачастую среди народа происходит страшное действие, движение, о котором мало кто задумывается. Написано, в синагоге их был одержимый человек. И когда наш Господь зашел в одни плоти в синагогу, то бесы вскричали, что ты пришел раньше времени мучить нас. Знаю, кто ты, святой Божий, вот, и тому подобное. Для меня звучит так, что если бы наш Господь участил приходить в эту синагогу и проповедовать там, читать Слово Божие, то этот одержимый явно бы ушел бы в другую синагогу. Понимаем. Почему? Он бы пошел в ту синагогу, в которую Иисус не приходил и не проповедовал. Как это видно? Потому что о нашем Господе сказано, никогда, говорит, человек так не говорил, как этот. Потому что он говорил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. Если внимательно смотреть на эту характеристику, или, как сказать, описание личности нашего Господа, то это звучит не иначе. Он был, как сказать, явлением силы и власти самого Бога Отца. Он сказал Филиппу в свое время, видевший меня, видел Отца моего. И поэтому, когда наш Господь приходил, то бесам не по себе было. Они просто обнаруживали себя. А до сих пор они припеваючи жили тихо и спокойно. Священное Писание говорит, бес вышел из человека, ходил по безводным местам, ища себе покоя, и не находил, а потом решил вернуться, где он был, видит, выметено, убрано, чисто, вот, но не занято, и вот он берет семь злейших, приходят и живут там. Слово «живут» говорит о вопросе, наконец успокоились, и они, тем более и он. Кто они? Семь бесов, кто он? Тот, который ушел и потом вернулся. Успокоился. Успокоился, значит, общение, собрание, темы проповедей, атмосфера во внутренности церкви, собрания, наследия Божьего не будоражит этого беса. Отсюда звучит, что книжники фарисеи, которые читали Слово Божие, в принципе, определенная степень и определенные формы проявления бесов не выдерживают присутствия даже писаний священных. Вот если там находится Священное Писание, то они не выдерживают. Но сегодня мы об этом говорить уже не будем, не это наша тема. Вот. И когда, понимаете, книжники и фарисеи в той синагоге читали Слово Божие, надо понимать, что те бесы преспокойно, припеваючи, отсиживались и отдыхали в этом человеке. Но, наконец, пришел наш Господь в эту синагогу. Им, бесам, стало не по себе. Понимаем. Если наш Господь бы постоянно приходил в эту синагогу, то этот человек подался бы в другую или переехал бы на новое место жительства. К чему я говорю? Мы понимаем, что когда темы стали трогать наследие Божие, немалое количество народа решили уйти в другие собрания, чтобы там жить тихо и спокойно. Вот эта формулировка мышления и высказывания говорит о том, что люди, говорящие или думающие так, они показывают, что к ним бесы имеют прямой доступ, если уже не живут прямо в них. Понимаем? Бывали моменты, когда люди собирались уйти и создать свои новые семьи в других церквах и жить спокойно, припевающе. Разве здесь плохо? Вот эта фраза, поверхностно рассматриваемая, смотрится как положительная. Если глубже ты ее рассматриваешь, то это бесы подали голос, что им невыносимо находиться в присутствии Божьем в этом собрании. И потому нужно уйти в другую церковь, создать семьи и там спокойно жить. И бесы сказали интересную фразу. «Но ведь другие же живут спокойно!» Но мы и умеем понимать, что 1 плюс 2 равняется 3. Бесы сказали, что там живущие под сенью, ой, в тени крыл, за то, что они избрали похоть и грех убежищем и прибежищем для себя. Потому в тени этих крыл и в сене этих крыл они покоются, если глубокое слово от Господа слышат в темах проповедей, они беспокойные, а тут они покойные. Думаем, хорошо, это страшные вещи, на которые народ Божий зачастую не обращает внимания. Поэтому вот здесь, в Священном Писании, во втором послании Тимофея, в третьей главе, когда сейчас будем читать, знай, что последние времена... Или знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут Это не внешние люди, это люди внутренние. Почему они будут? Сегодня у нас вопрос линия непокорности. И непокорность сегодня мы так будем рассматривать, как никогда. Потому что Бог сегодня конкретно открыл этот вопрос и подходил к этому моменту, подводил, чтобы нам рассуждать об этом положении и увидеть страшную вещь. Ужас этого вопроса заключается. Здесь целый букет, одно с другим увязывается наперед по сегодняшней теме, как уже по времени будем укладываться. Почему христиане не могут добить в голову грех? Потому что они непокорны. Потому что они впали в непокорность. Потому что непокорность – это волшебство. Такой же грех, как волшебство. Потому что, оказывается, непокорность связана один к одному с волшебством. А это демоническое действие. Зачастую на эти вопросы не обращается внимания. Или обращается внимание весьма поверхностное. Списывается на последнее время. Вот здесь во втором послании Тимофея, когда апостол Павел пишет Тимофею о этом времени, ну, а это было, ну, 70-й год нашей эры, в 33-м году нашего Господа, распяли так, чтобы было понятно. Вот, а сегодня 2017 год. На сегодняшний день положение более удручающее и более страшное. Если тогда оно уже было повально стихийное такое, то теперь оно уже, я не знаю, крупномасштабное. Дело в том, что затяжные членские собрания, затяжные братские собрания, если внимательно посмотреть первое братское собрание, которое было в Деянии апостолов, были апостолы, решался вопрос, и там решался вопрос, что же делать с язычниками, они будут Моисейский закон принимать или не будут. Там были долгие рассуждения. Там были не только долгие рассуждения, но там были и противления. Апостол Павел, когда описывает определенную деталь встречи такой на одном из братских собраний тех времен, он говорит, что приходили лже-братья, но мы им не уступили. Лже-братья в церкви – это страшно. Лже-братья, значит, должны быть лже-сестры. Тогда у лже-братьев и у лже-сестер должны быть детки, лже-детки. Понимаем. И когда они вырастут, то и держись. Из фарисейской ереси уверовавшие. И если внимательно там посмотреть, когда все-таки на этом братском собрании было принято согласие, написано «угодно было Духу Святому и нам не возлагать на язычников более чем». И там оговариваются некоторые вопросы. Минутку. Подождите. «Угодно Духу Святому стало после окончания, ближе к окончанию братского рассуждения?» Нет. Угодно было Духу Святому от самого начала, от создания земного шара, потому что ему, Духу Святому, было поручено на совете неба, что он будет прорабом духовной стройки. Прораб, или, как я не знаю по-американски сказать, это человек, ответственный за строительство, которому выданы все чертежи, все законы, все вот как положено, как он должен выстроить здание и дом. Написано, что мы устраиваемся в Дом Божий, в жилище Его Духом Божьим. И Духу Святому поручено это дело производить. А уж какие запросы у Отца и у Святого, это у Сына, уж Дух Святой очень прекрасно знает. И вот Он, Ему угодно, на Совете Неба создания мира, там было принято решение, значит, жертвоприношение ты не восхотел, но тело ты уготовил мне. Значит, там и решался вопрос, кто же, хорошо, кто будет спасать? Значит, Сын Божий. А кто будет созидать и строить? Значит, Святой Дух. И вот теперь апостолы пишут, заканчивается братское, и они пишут, угодно было Духу Святому и нам. Подождите, дайте по-другому. Духу Святому было угодно от начала, а нам никак большинству не было нисколько не угодно. И мы уперто не покорялись тому, что было угодно Духу Святому. И, наконец, к стенке были прижаты, ну, там, так, если 10 градаций, 10 ступеней сделать от 0 до 10, понимаете, кто-то покорился на 10, кто-то на 9 единиц, кто на 8, на 7, на 6, на 5, на 4, на 3, 2, 1. Теперь обратная сторона. Покорился, а теперь по-другому. Ну, заставили покориться, ну ладно, промолчал. Возражение есть? Вслух возражений нет, у воздержавшихся нету, понимаем? А внутри есть сполна. Вот что происходит. И получается, пришлось немалому количеству замолчать, стиснув зубы. Вы разве никогда не видели, вот подросткам, детям говоришь, а они огрызаются. Вот наоборот тебе говорят. А потом ты дальше начинаешь говорить, они уже потихоньку, но огрызаются. Дальше говоришь, они уже молча огрызаются. Дергаются, дергаются, а внутри сидит. Голос не подают. Это, знаете, первый признак говорит о вопросе того, что не сегодня-завтра рванет. Так рванет, ой, что будет. Если Везувий взорвался, последний день Помпея был, то это была игрушка. У этого человека, если будет, то это будет ужас. Этот подросток будет избивать, добивать всех младших себя в семье. Родителям будет непокорен и тому подобное. Почему это происходит? Потому что Адам с Евой оказались непокорными. Как мы считаем, когда Бог сказал, от дерева познание добра и зла не есть. А здесь проявилось что? Своеволие, себялюбие, самопонимание. Но там же надо понимать непокорность. Непокорность – это есть плод внутренности человека, при котором человек считает, что тот, кто ему сказал, ошибся. А сам о себе считает, что я правильно понимаю, правильно думаю, правильно рассуждаю, правильно буду действовать. Отсюда своеволие. Непокорность. Священное Писание говорит о непокорности, что непокорный не покорен не человеку, а Богу. Священное Писание говорит, что покорность, ваша покорность вере да будет известна всем человекам. Это чтобы мы были покорны вере, думаем хорошо. Это чтобы мы могли покориться Господу. Это серьезные вещи. Дальше, чтобы мы были покорны друг другу. О чем вы говорите? А покорность Священному Писанию, ну, практически это очень сложный момент. А проблема заключается не в том, что невозможно Священному Писанию покориться, потому что шило в мешке не утаишь. Шило никогда не покоряется, оно гибкостью не обладает, оно ерепенистое, оно должно вылезти. Просто если много вещей лежит в мешке, то и когда общупываешь этого мешка, то шило не сразу проявится. Но его не утаишь, оно, однако, вылезет, когда это уже детали. Поэтому, если внимательно рассматривать, то Священное Писание, мы сюда еще раз вернемся, мы еще не прочитали здесь, но сейчас нам надо к ветхозаветному моменту подойти, чтобы глянуть одну деталь, очень серьезную, по вопросу, связанному с непокорностью. Второзаконие, 22 глава, стих 9. Второзаконие, 22 глава, стих 9. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего». Еще раз. Если ты засеешь виноградник свой двумя родами семян, то ты делаешь заклятым сбор урожая. Вопрос интересный. В чем он заключается? Неужели здесь говорится, что хозяин на своем поле насадил виноградник и дикую ягоду, какое-то желчное такое растение, которое, с него плоды не стоит снимать. Но это же вообще безумие, правда, да? Никто таким образом не засевает поле своего. Образно говоря, вот вышел сеятель сеять, одно упало зерно при дороге, другое на каменистой почве, третье в тернии. Давайте деталь тернии. Вот он выходит, и часть поля засеял добрым, а часть поля засеял тернами. Там так не написано. Там написано, терны так и были. То есть там была недоочищенность. А здесь говорится, не засевай. Я хотел бы затронуть вопрос, на который Бог обращает внимание, чтобы было понятно. Оказывается, даже если ты два противоречивых, но добрых растения засеваешь, то происходит опыление, и получается искажение плода. даже два добрых. Сегодня мы не разбираем, что как. Ну, к примеру, горький перец и болгарский перец – это два съедобных растения, или, как сказать, овоща, которые можно есть, и нужно есть, и Бог, как сказать, применил для того, чтобы мы употребляли в пищу. Но если рядом два поля вы засеете, то явно с горького пыльца перейдет на болгарский, и он у вас будет и красный по цвету, как я вам рассказывал, и горчущий такой, что он, ну, точно как родной, а не двоюродный брат горького перца. Но ты теперь сделал заклятым свой болгарский перец. Бог обращает внимание на другую деталь. Если даже при этом варианте горького и болгарского перца ты делаешь болгарский заклятым, то насколько страшнее, если ты сеешь между тернами, умышленно зная, что они у тебя растут вдоволь, умышленно зная, что ты их не выкорчевываешь. Вопрос каждому из нас. Но если ты в упор видишь, что это терны, скажи, почему не выкорчевал? Дай объяснение. Значит, тебя это устраивает. Значит, для тебя это без разницы. Значит, это мелочи жизни. Это пустяк. Другие дела и вопросы для тебя более важнее. А может быть, здесь среди этих тернов и удовольствия дело так, Священное Писание показывает, что такое терны? Это удовольствие, это наслаждения плотские. Так сказал наш Господь в одни плоти. А обычно рассматриваются терны, как, знаете, отрицательная, явно отрицательная трава. Растение явно отрицательное. Такое, что вы говорите, ни в коем случае. Ух, его надо уничтожать. Да, его надо уничтожать. Но не уничтожают его потому, что это наслаждения плотские. Это приятности. Значит, это предтеча похоти. И вот это желание наслаждений плотских, удовлетворение похоти плоти, посмотрите, оно остается. Получается, поле засеиваться будет двумя родами семян. Значит, все доброе, которое будет, оно будет под заклятием. Теперь вопрос. Когда мы идем во второе послание Тимофея, вот откуда, ну, в принципе, начали так сегодня рассуждать пред Господом, то там очень глубоко затрагивается именно этот вопрос, который следует усмотреть. А поэтому вот второе послание Тимофея 3 главы, прежде чем мы начнем читать, поставим предисловие ветхозаветных писаний. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди потому-то и будут такими, что они засеяли внутри себя в церкви свои поля двумя родами семян. И когда они засеяли свои поля двумя родами семян, то не заставишь их, сегодняшних христиан, чтобы они управили своими чувствами, хотениями, желаниями. Не заставишь. А образ мышления покориться не может истине. О покорности речи не может быть. Ужас заключается дальше, что при этом состоянии человек никогда не добивает первопричин. Ужас следующий. Заклятое он не уничтожает. Он оставляет. Ужас следующий. Из заклятого делает жертвоприношение Богу. Ужас следующий. Считает, что через действие заклятого можно служить Богу. Это называется человек уже в заблуждении. И ужас следующий заключается в том, что все это уживается внутри царственного священства. Что ты сказал? Я знаю, что я сказал. Я не успеваю просто все сейчас передать в этих двух-трех фразах. Но чтобы было понятно, раз я эту фразу выразил, сейчас мысль эту, сейчас я скажу почему. Потому что Бог показал на Саула. О Сауле там описывается очень глубокий вопрос. В свое время, чтобы понимать проблемы, с которыми пришлось столкнуться первому, вернее, внутри первого царя Саула, это надо уйти намного раньше в историю народа Израиля, когда они вышли из Египта и шли уже по пустыне. И вот они приходят практически в землю обетованную, уже там рукой подать. Но там есть Амалек. И Священное Писание говорит, и хотели пройти, но не допустили, хотели покупать воду за свое серебро, им не давали и тому подобное. Но вопрос хуже стал. Пошли военные действия. Дошло дело до того, что в свое время Моисей сказал Иисусу Навину: «Выбери мужественных нам людей, способных к войне, которых ты будешь знать, так скажем. Идите, воюйте, а я, говорит, зайду на гору и буду вам оттуда молиться». И он взошел, и вместе с ним Арон и Ор зашли. И написано, когда подымал руки Моисей, то одолевал Израиля. Когда он руки опускал, одолевал Амалек. Дело в том, что когда, говорит, Моисей уже устал, ему подложили камень, чтобы он сел, а руки стали тяжелыми, то их держали. С одной стороны Арон, с другой стороны Ор. Вопрос не в этом. Что делал Амалек? Амалек добивал отстающих. Это значит хищная стая волков, которая нападает, отгоняет подростков, молодежь, угоняет их в сторону. Если внимательно посмотреть, грех угоняет подростков и молодежь от родителей, от взрослых, от людей, которые имеют духовный опыт, духовные навыки, и создают обстановку, при которой подростки обычно говорят: «Я знаю, я сам, я сама». Там горы непокорности, это непревзойденные, понимаете, перевалы этой непокорности и тому подобное. Таким образом отгоняет, угоняет их в страшное состояние. Если по этой теме дальше двигаться, то оказывается, непокорность – это страшнейший вопрос. Согласно странице Священного Писания, он приравнен к блуду, прелюбодеянию. Что ты сказал? Я не ошибаюсь. Впали в блуд, в прелюбодеяние, то есть это в особую форму греховоднического состояния. И люди туда впали, их туда не толкнули, они впадают сами. Священное Писание говорит об этом вопросе, что есть состояние, при котором народ Божий впадает в непокорность. Что? А оказывается, в непокорность впадают. Это яма очень страшная. Но мы пока мисс про Амалека. И вот Амалек добивал отстающих. И когда эта битва продолжалась, то там была интересная такая фраза. Сам Бог сказал Моисею: «Впиши в книгу в память. За это, что делал Амалек, он будет абсолютно истреблен из Поднебесной. Я его истреблю». Теперь, Священное Писание говорит, Иисус сказал: «Кто не со мной, тот против меня». Теперь дальше. Моисею, между строчек, здесь сказано так. «Моисей, кто не захочет добивать Амалека, тот не со мною, тот против меня». Не добивающий Амалека будет заодно с Амалеком или с вождем Амалека. Вождь Амалека – это не царь Амалека, пожалуйста, чтобы мы понимали. Царь Амалека – это человек. Вождь Амалека – в данном случае это демон. Это демон, который желает добить отстающих, хромлющих. Иисус сказал: «Идите, я, говорит, во-первых, послан к погибающим овцам дома Израилева». Или к отстающим. Понимаем? Хромлющее, слепое, упавшее и тому подобное. В этом духовном состоянии находящиеся наследие Божие особо нуждаются в помощи Господней. И в этот момент, когда Бог хочет содействовать им, чтобы они восстановились и не было отстающего в народе Господнем сегодняшних дней, Амалек добивает. Родной брат этому Амалеку – царственное священство. А что, разве нет? Разве не царственное священство? Царь Саул. И вот они в земле обетованной находятся уже царь Саул. И Бог говорит: «Вспомнил я о том зле, которое сотворил Амалек, как он добивал отстающих из Израиля по дороге». И поручает Бог это слово пророку Самуилу, и тот приходит к царю и говорит: «Бог сказал, чтобы ты взял народ, и чтобы ты воевал против Амалека, и полностью истребил из Поднебесной». До какой степени? Значит, люди будут убиты все, от царя до раба, от князей до слуг и прочее, 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 до самого последнего. вплоть до того, что там будут убиты и животные тоже, не в жертву. Это все будет жертвой Богу, все под уничтожение, под меч. Города должны быть разрушены. Священное Писание говорит, в этих случаях, когда разрушались и города, то уничтожались зачастую и деревья внутри этого города. Это место превращалось заклятым. Это ужас какой-то. Должен был постигнуть это место. И вдруг Саул пожалел Амалека, пожалел лучшее скота, и вот они идут. И Бог говорит, жалею я, что поставил его царем, жалею. Царственным священством поставил, а теперь жалею. А почему? Потому что если внимательно смотреть, вот тут-то и проявляется вопрос, на который мы с вами вынуждены были обратить внимание, почему сейчас и ушли в то место, а временно отошли от послания Тимофея. Потому что там описывается, в каком состоянии находился царь Саул. Если внимательно смотреть, то у него, его внутренность, поле, была засеяна двумя родами семян. Если дальше смотреть на будущность этого царя, то Священное Писание говорит, что в дальнейшем его венец царский, физический, с головы снял отрок амаликитянин, когда Саул был поражен. И когда к Давиду пришел отрок амаликитянин и принес оружие, Енафана, Саула, венец с головы. Это вот венец с головы Саула. Где ты взял? С головы. Как ты взял? Как случилось? Он был поражен, но не до конца. Недалеко был я. И он сказал, кто ты? Я сказал, что я амаликитянин. И он сказал, порази меня. Я, говорит, его поразил и снял с него венец. И вот теперь принес. И Давид говорит, что ты, говорит, думаешь за это? Говорит, я тебе пощажу, вопрос не в этом. И он оплакивал, и там песня плачевная у Давида, говорит, это щиты, которые должны были быть помазаны елеем. Раньше щиты мазали елеем для того, чтобы вражеские копья, стрелы, камни, дротики, попадая на щит, по вот этому елею скользили, соскальзывали бы и уходили. Потому что старались щиты делать не плоскими, потому что точка соприкосновения есть, а овальными, как чешуя у рыбы, или более точнее, чешуя у левиафана или крокодила. И она такая овальная, и как стрела не попадает, она скользит, как пуля не попадает, она скользит, уходит. Не прострелишь его, невозможно. Просто уходит. И вдруг на тебе! Он говорит, как это случилось, что на этой горе был поражен меч сильных. И щиты ихние как бы не были помазанные елеем. Когда Священное Писание говорит, князья, мажьте щиты елеем, очень многие из Израиля в те далекие времена понимали это в прямом смысле. Мазать, так мазать. Елеем так побольше, чтобы аж щита бы капала. Да ты хоть замажься этим елеем. Если ты находишься в помазании Господнем, то тебя и кольчуга не нужна. К тебе не приблизится, просто от тебя будут отлетать и стрелы, и камни, и пращи, и прочее. Ну, все оружие того времени. Если ты в кольчуге одетый, Ахав, то шальная стрела, а стрелы в цель, это наблизи можно стрелять. Потому что она далеко, может быть, не улетит, а она же, когда ее пускаешь, она потом не спадание происходит у нее. Поэтому нужно ее заведомо стрельнуть вверх, чтобы она по ниспаданию достигла бы до цели. И случайная стрела достигла. Ну, надо же этой стреле попасть в швы между лад. Ну, нашла же шов. И поразила. Так поразила, что от кровотечения он потом, в конце концов, кончался. Вот это вот сколько хочешь. Кольчугу мажь маслом этим елеем. Ничего не поможет. Хоть щит замажь. Бесполезно. Но если ты в помазании Господнем, щит и ограждение истина его. Ах, вот оно где, помазание. Вот где безупречность, где недосягаемость наша для вражьих стрел. Вы, возможно, угасить все раскаленные стрелы лукавого. И зачастую говорят, это щитом, нет проблемы. Мечом, нет проблемы. Шлемом, нет проблемы. Но дело в том, что когда находишься под помазанием Божьим, то к дому твоему, а дом же его мы, не приблизится, только издали будешь видеть. то согласно Священному Писанию, 90-й Псалом, и когда, понимаете, описывается дом же его умы, пишет апостол Павел, эти все места Писания соединяешь в одно, то получается, что дом его умы, когда в его помазании под ним находящиеся, то даже на близь к нам не приблизится ни камни, ни стрелы. Теперь задумайтесь, сколько из народа Божьего говорят, мысли греховные меня одолевают, чувства, хотения, желания, действия греховные. Я бы сказал, не одолевают, а люди сами пасутся, этим занимаются, это их устраивает, это им нравится. А начинают кричать, что одолевают тогда, когда вот эти чувства, хотения, желания, мысли, действия уже выходят из-под контроля. Вот тогда начинают вопить. А бывают такие моменты, беспробудное состояние греховодничества. И человек преспокойно этими грехами занимается, похотями всевозможными и прочие вопросы, на злачные пажити вводят грехи. У вод тихих, понимаете, покоят бесовских вод. Утаенный хлеб и краденные воды. Или вернее наоборот, понимаете, краденый хлеб, утаенные воды. Ну там и так рассматривать, если эти вопросы. И беспокойно живут. И вот теперь возвращаемся к Саулу. И вот когда он вернулся, дело в том, что у Саула вот этот венец, который снят физически с головы, это физически всего лишь навсего, а венец с головы его упал вот тогда, когда он не добил Амалека. Как только ему было предложено не добить Амалека, Саул, ты шел хорошо, кто остановил тебя не покоряться истине? Ах, непокорность! А кто тебя мог остановить, как не тот, чьим советом ты был руководим? Ого! А почему тебе был совет дан о совета преисподней, чтобы пощадить врага народа? Значит, если ты щадишь Амалека, то ты согласен с тем, чтобы Амалек добивал отстающих. Если раньше по пути Израиля из Египта в землю обетованную, то теперь ты оставляешь Амалека для того, чтобы он добивал отстающих в обетованной земле. Вот вам и царственное священство. И здесь говорится об этом вопросе. Читаем в Царствах, 15 главы. С 18 стиха. 1 Царств, 15, с 18. То есть, что Бог сказал Самуилу, и Самуил теперь говорит царю. «И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа, и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа. И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалека истребил. А кто тебе говорил Агага приводить? Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. Ах, уже твоему, а не нашему? Вот ты и показываешь, что у тебя твой Бог совершенно другой. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Много можно говорить о царственном священстве. Но царственное ли священство мы после того, как мы, как Саула, не добили Амалека? Это уже другой разговор. И не надо прикрываться духовным стажем, говорением на иных языках и прочие вопросы. Это серьезные вещи, чтобы мы очень хорошо понимали. Оказывается, здесь говорится, ты бросился на заклятое, оно в твоих глазах стало нормально. В свое время, когда в землю обетованную пришли, Моисея уже не было, Иисус Навин вел, заклятое было в стане народа Божьего. И Иоханну был задан вопрос, почему ты это сделал, когда это все разоблачилось? Он сказал, оно мне полюбилось. Я взял одежды, там слитки, золото, серебра, но это уже деталь, и спрятал. Оно мне полюбилось. И вот когда оно полюбится, заклятое, по-другому давайте рассуждать, оно не может не полюбиться, потому что к этому есть расположенность. Если внимательно смотреть на Саула, то Саул, как ты принял царство, как ты вошел под помазание Божье, вот так ты и ходишь, так ты вот и действуешь. Вот твои войны. Вот войны не люди, а военные действия. Вот так ты войну делаешь. Вот такой у тебя и такой исход. Ужас заключается в том, чтобы мы понимали следующую деталь и вопрос. В вопросе непокорности необходимо задуматься. Скажите, когда мы приняли нашего Господа своим Спасителем, или сказали по-другому, что мы родились во спасение, или по-другому, что нас обручили единому мужу, нашему Господу, чистой девой, вопрос, мы от непокорности освобождались? Вопрос следующий, забегая наперед по сегодняшнему рассуждению. Скажите, а мы вообще признавали и признаем вопрос нашей непокорности в нашем детстве, подростковом возрасте, молодежном возрасте, непокорность в наших семьях, когда мы были в тех возрастах, потом мы стали более взрослые, ну, в зависимости от того, кто когда принял Христа своим Спасителем, кто уже вступил в семейную жизнь. Если те, которые вступили в семейную жизнь до принятия Христа, мы понимаем, что букет непокорности внесли туда. А если еще не вступили в семейную жизнь и приняли Господа своим Спасителем, знаете, за практику работы, за 35 лишним лет, я никогда не помню такого момента, чтобы кто-то в покаянии сознавал вопросы своей непокорности. Не было такого. Работая с наследием Божьим уже после того, как они приняли Господа своим Спасителем, водное крещение, обещание Богу доброй совести, принятие Святого Духа и так дальше, уже духовный стаж и прочие вопросы, очищение, освящение, покаяние, исповедание. Я не помню такого момента, чтобы кто-то приходил и говорил о вопросе, я хочу освободиться от непокорности, что я впала в непокорность. Я никогда не слышал такого момента, но это не значит, что по всему земному шару ездила, такого не может быть. Поэтому, раз сегодня нам Бог такое открывает, задумайтесь, мы за практику нашей христианской жизни слышали такие темы, сомневаюсь. Но раз сегодня Бог это открывает, значит, Он открывал на протяжении всех веков, и у Него есть уголки земного шара, где эти темы знают, известны, и пройден этот материал. Серьезные вещи. В этом состоянии мы удивляемся, почему не можем покориться Евангелию, Слову Божьему, друг другу не можем покориться. Почему вот мы рассматривали на братских собраниях, при первых апостолах так было трудно покоряться. Почему? Это хроническая болезнь. Священное Писание говорит, что это болезнь, это эпидемия. Уровень и степень поражения от этого, это все равно, что впасть в преступление. Преступность, преступление – это страшный уровень. Если впадают в непокорность, это ну а куда еще впасть? Глубже, чем впасть. Не впасть к зверю, а впадать самому себе, сам себя не принуждаешь. Тебя устраивает это, ты этим занимаешься. Думаем, очень серьезно. Давайте читать второе послание Тимофея, 3 главы. «Знаете, что в последние дни наступят времена тяжкие?» Но нас пока не этот вопрос будет интересовать, нам дальше необходимо. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, мы на это не обращаем пока внимания, потому что каждый вопрос отдельно надо рассматривать. Горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны». Вот этот нас вопрос очень сильно беспокоит сегодня, к сегодняшней теме. Неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра. Предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть это явно говорится о людях церкви. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся, если таковые родителям непокорны. Смотрите. К всем принадлежат те, которые вкрадываются в дом и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Или мужчин, это не играет роли. Всегда учащихся, и никогда не могущих дойти до познания истины. Заметьте, что забитые мозги, сердце забитое. Ну, сегодня, Бог даст, мы должны увидеть, что от этого теснота во внутренности, тесно. Как и Анни и Амврий противились Моисею, ах, вот оно что, так и сии противятся истине, а истина есть Христос. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Оказывается, непокорные и противящиеся – это люди, развращенные умом. Непокорность у людей, развращенных умом. А мы в прошлый раз с вами касались, это развращенный ум, развращенная совесть. Раз непокорность у детей с раннего возраста, то это говорит о вопросе их невнутренности и развращенности. Развращенность по наследственности, развращенность – это их генетики, которую они получили от папы, мамы или от папы с мамой. Это кто из овец смотрел на прутики во время водопоя? Ну, по той причине, понимаете, по тем глазам-то и овцы рябые в рябушку. Это же правда? Правда. Но дело в том, что с раннего возраста и практика работы с народом Божьим, Бог обратил внимание, зачастую с 2,5, с 3 лет дети начинают понимать больше, чем левое и правое. Потому что Священное Писание говорит, когда дитя будет отличать левую от правой, добро от зла, чтобы зло отвергать, а добро избирать. Обрати народ Божий на это внимание. Здесь говорится о совести, проявляющейся в дите в раннем возрасте. И это нормально. И если в дите притуплено чувство совести, то у него сильная степень развращенности. Человек потерял, дитё потерял совесть, сожженный в совести своей. Разве такое не замечали? В детях в раннем возрасте бывали такие действия, из ряда вон выходящие. Значит, они развращенные внутри. И это разврат уже, разврат, понимаете, даже сексуального направления, развращенность. Это по наследственности кого-то из родителей. Это вот другой вопрос. Уже в районе 2,5-3 года ребенку предлагается, и Бог предлагает, и дьявол, и ребенок избирает, начинает избирать. Вот это... Свобода избрания предоставлена Богом человечеку не в 16 лет, не в 18, не в 20. Хотя Бог ставит под категорическую ответственность народ Израиль от 20 лет и старше, которые в Египте видели чудеса к ним, претензии и степень взыскания. Но есть моменты, когда более младшие возраста подвергаются взысканиям. Священное Писание описывает историю, когда египтянин, сын египтянина, а мать еврейка, смеялся, глумился над евреем. Ну, насколько я вспоминаю, по Ветхому Завету, это в пустыне, его побили камнями. Это не был человек, которому было 20 лет и выше. Надо понимать, что это был более младший возраст. Сегодня, хотя, может быть, и не об этом. Когда погублялся первый мир Ноевым потопом, так скажем, то Бог сказал, больше, говорит, не буду, говорит, землю всю целиком потоплять, потому что сердце человека испорчено, я своими словами скажу, от раннего детства, раннего возраста. Испорчено по линии наследственности, причем тогда здесь дети? Нет. Если Бог говорит об испорченности детского сердца с раннего возраста, то в данном случае Он ставит на вопрос наследственность, на своем месте, а приобретаемость не со стороны, пожалуйста, а собственное взращивание приобретаемости в себе. Вот это страшные вещи. И дети в раннем возрасте, минимум от 2,5-3 лет, они выбирают, раз Бог сказал, они умеют отличать левую от правой, правую от левой. Значит, они понимают, где добро, где зло. И они дальше. Они обладают достаточной для своего возраста духовной силой, ведением, знанием и зрением духовного плана для того, чтобы зло отвергнуть, а добро принять. Но они умышленно не хотят этого делать. Да, там работает наследственность, я понимаю. Там работает приобретенность, где они сообщаются, с кем. Да, понятно. По этим причинам, понимаете, они более слабые растения, чтобы противостоять. Но Священное Писание говорит о вопросе, что что если в таком раннем возрасте они все-таки могут, они все-таки должны, они обязаны отвергать зло и принимать добро, значит, у них есть достаточно силы для того, чтобы отвергнуть зло, избрать добро. Они не хотят. Поэтому, когда Бог говорит о потоплении первого мира, Он говорит именно об этой стороне, не о наследственности, пожалуйста. Наследственность на своем месте. А поэтому вот здесь развращенность. Вот при этой развращенности, обратите внимание, Священное Писание показывает, если вот эти все вопросы, которые сейчас Павел Тимофею описывает, перечисляет, мы пока только один взяли, непокорность родителям. По линии развращенности это закон. Скажите, когда мы с мира приходили, принимали Христа, в непокорности, если мы не каялись и не исцелялись, то мы остались в непокорности с развращенностью. Как звучит? Если внимательно смотреть, это эпидемия. Это практически все заражены. Чтобы было понятно, ну, как вот Иоанн пишет и говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И вот в этих трех пунктах внутри сидит непокорность. Гордость житейская в линии ее непокорность. А с другой стороны, непокорность в похоти плоти, похоти очей. Я хочу, мне надо, и мне остальное без разницы. Кто от этого «я хочу» и «мне надо» и будет так, как я думаю? Кто от этого освобождался, принимая Христа? Практически никто. Считанные единицы? Да, это правда. Войти в его покой и успокоиться? Апостол Павел, когда разбирает евреям это положение, он говорит, народ Израиля не мог войти в его покой. По-другому звучит так. Войти в землю обетованную, чтобы выйти из Египта, народ Израиля не мог. Их надо было выдворить, выгнать. Знаете, вот в свое время, когда мы рассматривали Иаков, он жил у Лавана. А пока к Лавану пришел, он сказал, вот когда я вернусь в мире благополучии, дам десятину со всего, вот тогда, говорит, Бог будет моим Богом. Будущее время. Ну, примерно такой оборот. Фразы там. Может быть, не такими словами. И он никак. 20 лет прошло, никакого движения нет в человеке. Он не покорен тому, чтобы войти в покой. Послушайте, где жил Лаван, скажите, пожалуйста? Это же Сура Халдейского, оттуда взят Авраам. Мы понимаем. Оттуда надо было уйти Аврааму и Саре. Авраам стал евреем. Сара мы сами исследовали. Я не нашел, где написано. Авраам еврей я нашел. А вот Сара еврейка я не нашел. Но в Священном Писании есть написано. Отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка. О, это же вообще. Ну и подарочки. И вот теперь ты должен, ну максимально, образно говоря, пойти взять невесту и вернуться в землю обетованную. Ведь там, где в земле обетованной жил твой дед Авраам, отец твой Исаак, и теперь ты должен Иаков там жить. Он говорит, нет, я уйду назад. Нет, он так не сказал, но он так 20 лет прожил. И он бы дальше пошел бы в своем жительстве, 21 до 30 и так дальше. Знаете, если бы Бог его не пошевелил от Лавана, он бы там, наверное, и умер бы в доброй, да я не думаю, что в доброй, ну, так говорят, доброй старости. Насыщенный днями и не желающий вернуться туда, куда Бог. Ведь Бог же Авраама вывел. Посмотрите, Бог Авраама вывел. Исаака определил не возвращаться. Ведь Авраам сказал, берегись, если невеста не захочет идти в землю обетованную, то сына моего не возвращай. Правда? А внук сам пойдет и сам останется в земле необетованной. Не выгонишь его оттуда, за воротник его надо тащить. Надо создать ему условия такие, чтобы лицо, понимаете, сыновей Лавана стало недовольное, да и Лавана отношение такое. И вот надо уходить, обстоятельства вынуждают. А еще и Бог говорит, ну выйди оттуда. А как выясняется суть до дела, то понимаете, человек говорит, ну это же вообще огрызается. Или как вы считаете? Ну ты же сказал выйти мне оттуда. Я сейчас не о вопросе интонации и голоса, а о самом факте. Знаете, как звучит? Это тебе надо было, чтобы я вышел оттуда, а мне не надо было выходить оттуда. Иаков, отец 12 колен Израиля. Ты знаешь, что твои детки сделают, когда, ну, детки назовем, не эти 12, но 12 на своем месте, а что сделает народ Израиля через 430 лет? Да ты их с боем не выгонишь с Египта. Их надо выгонять, иначе они не захотят. Если смотреть на их фразу народа Израиля, то они говорят страшную вещь. По ненависти к нам Бог с Моисеем вывели нас из Египта. Как вы читаете эту фразу? Я скажу, как я читаю. Если бы нас не вывели, мы бы не вышли. Но нас волоком не вытащишь. Значит, нужно было создать для нас такие условия, чтобы нас оттуда выгнали, вытурили. И гнали оттуда. Выгоняли с поспешностью. Давай, 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 уходи отсюда. Значит, если бы кто-то остался, что бы тому случилось? И побили бы. Так, наверное, самый легкий вариант. Если бы не прибили бы до конца, не добили бы до смерти. Ах, вот оно что. Так почему народ Израиля никак не мог войти в землю обетованную и под любым предлогом возвращался в Египет? По развращенности ума, сердца, совести. По причине, следующая от этого, непокорность. А теперь читаем у евреев. Евреев 4 главы. С 1 по 3, 6, 11 и 12, иначе наше внимание будет распыляться. Евреям 4 главы с 1. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим, между строчек, так и не вышедшим из Египта и умудрившимся остаться в Египте, хотя оттуда выталкивали и выгоняли». Не говоря о том, что уже сказал Бог выйти оттуда, из этого окружающего мира. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». То получается, по сегодняшний день, не дай Бог, если в ком из нас желание туда, к Египту, назад. Слушайте, как назад туда выдворять? Значит, слово «учащийся, никогда не могущий достигнуть до познания истины». Вот потому... Тогда это получается ко всем, вот по этому месту Писания, относится место Писания, где Павел говорит. Развращенные, люди развращенные умом и совестью. А скажите, пожалуйста, не по этой ли причине на сегодняшний день в христианстве страшные повальные вопросы прелюбодеяния, блудов и прочих сексуальных вопросов? А ну-ка думайте. Вот они причины. Не хочет народ заходить в покой Божий? Не хочет. В землю обетованную не хочет заходить. У Лавана хочется жить. Там, конечно, еще один из вопросов. А что ты отсиживаешься у Лавана? Ну, потому что надо с Исавом разбираться. Надо разбираться со своими беспределами, что обманул папу, согласился с мамой и вероломно поступал против своего брата и против своего слепого папы. А кто от этого будет исцеляться? 20 лет ты, Игорь, неисцеленный, больной. Мы понимаем, что он всех детей заразил. Что его жены стали такие. Рахиль уходит, и непокорная берет покорных себе идолов. Через что, говорит, вы сделались для меня чужими? Она, говорит, сделалась для меня чужая. Она, говорит, возмущается, почему у меня, говорит, нету детей? Слушай, ты сделалась для Бога чужой, и тебе еще давать детей? И самый младший, кто? Сын старости. Деталь, не детали. Волк. Где так написано? Ну так отец благословил его. Хищный волк. А хищный волк, это знаете, что такое? Сродня Амалеку. Добивающему отстающих. Ну и каково? Вопрос. Если в наших христианских семьях кто-то из старшеньких детей добивает младших, волчья натура. Дальше. Значит, есть папочка или мамочка, которые в греховодничестве сидят. Ну-ка думайте. Плюс этот подросточек уже стал проявлять собственную инициативу. Ага, значит, с Египта от греховного выхода нету. В таком случае, 22-й псалом, дьявол, знаете, как его перекручивает? Да не пастырь, говорит, твой Христос, а пастырь твой, говорит, грех и похоть. И ты покоишься в тени и сене греха и похоти. И тебе спокойно. И там и утаенный хлеб, и краденые воды. А потому, говорит, тебя и выносит в церкви, где этих тем нету. Под любым предлогом. О, для детей больше общения нужно. Школы родного языка, молодежные, подростковые, детские хоры, прочие, прочие вопросы. Какая хитрая, лукавая устрояемость семьи. А молодежь должна вот замуж выходить, жениться, не обманывай. Да и кому-то нужно уже самой или самому определяться в семье, создавать новые семьи. А вот оно поехало дальше. Думай. Так кто пастырь? Кто водит? Конкретный любимый грех и похоть. И верхом на этом багряном грехе, на этой похоти. Неважно, какому виду греха. Человек разъезжает. Катается, знаете, как на персональном, понимаете, уже не осле, а на белом коне. Только не на белом, а на бледном. Потому что бледный конь – это смерть. Знаете дальше, что здесь написано? Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказалось кто из нас опоздавшим. Ах, вот оно. А опоздавших теперь добивает Амалек. Неправда. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие. Так, как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Иаков, ты что, хочешь доиграться до того, чтобы Бог сказал, что ты не войдешь в покой мой? Но ты уже 20 лет не хочешь войти в покой. И не собираешься нисколько. Я нигде не нашел места Писания, что он думал и обдумывал, и молился, и говорил о том, Господи, да как же я попал? Да как же мне выйти этой западни? Уже 20-й год, я сижу, никак не выхожу. Если вы где-то найдете, покажите. Возможно, я плохо прочитал Священное Писание, не исключено. Я не нашел этого почерка. Потому что если бы он имел бы такую молитву, то он бы никогда не сказал, ну ты же сказал мне выйти от Лавана. Понимаем, да? Вот эта фраза, ну ты же сказал мне уйти от Лавана, говорит о том, что я и не собирался. И у меня не было молитв, чтобы отсюда выйти. Тогда для меня по-другому звучит. А, Яков, ну если ты говоришь, что ты сказал, Боже, мне выйти отсюда, значит, ты не собирался выйти. В таком случае ты говорил, знаешь, что я тебе скажу, что ты говорил? Господи, благослови у меня у Лавана, ты меня уже столько благословил, хотя он несправедливо поступал, но теперь у меня здесь два стана. Ну давай песню дальше пой, ну да? Ну что мне уходить? Меня Бог даже здесь благословил. Ну осталось к свиному корыту еще пойти и еще там пасти. То получается, младшего сына, чтобы вынудить, надо было голод создать в той стране. Надо было сделать так, что никто не хотел его принимать ни на какую работу. Ну так, да? Единственное, свет клином сошелся для него. Ой, вот я буду работать. Вот дядька этот решил меня принять на работу. И он сказал, паси моих свиней. Да ладно, что, говорит, я был евреем, буду пасти его свиней, чтобы евреев пас свиней. Что вы говорите? Правда, сегодняшние евреи – это особый народ. Даже на святой земле свиней пасут. И когда к ним государственные претензии были, что вы святую землю оскверняете вашими свиньями? Как бы не оскверняем? Как? И говорит, у нас помосты сделаны так, что от свиней испражнения на святую землю не попадают. Мы свиней разводим не на земле, а на помостах. Они для них сделали дома такие, и определенная высота, там и воздух, чтобы проветривался, и чтобы зловония не было, и чтобы отходы, вот, испражнения никуда не попадали. Ну, короче, у них свиньи вымытые так, ой-ой-ой, ну, как вымытые свиньи, короче. Во! Ну-ка думаем, вот что творится. Непокорность. Я смотрю до стрелки часов, не знаю, сколько еще мы будем в этой теме сегодняшний день, потому что, не знаю, успеем, не успеем, ну, сколько успеем. Дальше. Евреев. 6 стих. Итак, как некоторым остается войти в Него? Я бы сейчас про Якова бы сказал здесь. Яков, для тебя еще остается возможность войти в покой. Вот там, где Бог сказал, чтобы Авраам был, чтобы твой отец Исаак был. Что, туда, говорит, не хочешь? Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность. Яков, 20 лет в тебе нету покорности. Ты впал в непокорность. Не, ну это жизненные обстоятельства меня заставили. Да нет, ты сам себе выбрал на голову. 7 лет за одну работал, жену 7 за другую, 14, 6 за скот, итого 20. Ну, наконец, кончается 20 лет. Теперь я свободен, чтобы возвращаться в землю обетованную. А нету этого. Но ты же выкупился уже сам своей шкурой. Ну, ты же свободен. Ну, захотеть идти в землю обетованную. Я читаю этот стих к нему. Каждому из нас. Итак, как некоторым, в данном случае как Иакову, остается войти в покой. А те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Знаете, я не вижу у Иакова покорности на предмет того, чтобы уйти от Лавана, идти в землю обетованную. Я не вижу. Я вижу вынужденность в двух вопросах. Обстоятельства жизни, сложившиеся на этот момент, через 20 лет, что недовольные лица у сыновей Лавана и у Лавана самого, и вот это, знаете, состояние такое неприятное, тяжелое, он даже, когда был в поле, позвал своих жен с детьми, и с поля так и ушел. Но так же он сделал. А с другой стороны, он был вынужден, потому что, знаете, так смотрю, он был вынужден послушаться голоса Божьего, где Бог сказал, выйди с этого дома Лавана, иди в дом своего отца. Он был вынужден послушаться голоса Божьего. По-другому, овцы Господни слушаются голоса Его, зачастую будучи вынужденными, не ж добровольно. Если бы не прижали обстоятельства у Лавана, я сомневаюсь, чтобы он послушался и пошел бы за Богом. Где это видно? В его фразе. «Ну ты же сказал мне!» Я бы не собирался. Даже не собирался и при этих теснинах. Вот смотри, что получается. Язык не поворачивается, а умом развращенный. Да нет. Не нет, а да. Как? А вы посмотрите, что там творилось в семье. Что происходило между женами, как они отстаивали от кого, а ну, когда они будут, не в смысле от кого, а беременеть. Чем занимались дети его? Зачастую, говорят, Рувим зашел к служанке. Ха. Народ, да очнись в конце концов. Если бы она не схотела, он не зашел бы. Пора понимать. Хватит быть детьми по уму. Ева, что ты сделал? Это он меня прелестил. Это вот такой вот он змей. Павел апостол Тимофею говорит, да неправда. Она, прелестившись, впала. Поэтому впадают прелестившиеся сами. В непокорность впадают, потому что прелестились. Непокорность – одна из форм, знаете, как это правильно сказать, чтобы у кого не получилось ожесточение, твердость. твердые шеи, твердые каменные сердца, теснина во внутренности. Непокорность – это один из признаков вот этой затверделости, опухоли, твердости. Почему? Она уже прельстилась, обольстилась, прельстилась, впадает в непокорность, в любой грех впадает. Понимаем? Не захотела бы служанка, не зашел бы он к ней, она бы крик бы подняла, ему бы мало не показалось. Там не тройные стены были, там шатры были. Так что они оба, есть такое выражение у людей мира сего, два сапога пара. А оттуда, желающие уточнить эти вопросы, почитайте, эта служанка каких детей родила, с какими именами? И вы будете знать будущность этих детей. И посмотрите, какие дети до этого момента были, если у нее рождены, какие после этого момента, если были рождены детки. Думайте. И теперь в этой семье будут вместе первенец и ее дети, этой служанки, которые знают, что их несводный брат и ихняя мама была с ним. Ох и развращенность. Пока мы чуть-чуть, так слегка. Если дальше показать согласно цене Священного Писания, то я думаю, что на целый месяц сон будет потерян у народа Божьего. Только по страницам Священного Писания, если показать. При этом состоянии мы понимаем, когда Бог ему сказал, ты должен пойти, и там, где голова лежала на камне, ты же жертвенник это сделал? Сделал. Ну так иди туда. Как туда идти? Там идолы, а еще что? Одежды. А мы что, никак не понимаем, в каких одеждах была служанка, чего к ней пришел первенец, сын его. Не понимаем? А когда решался вопрос, так... Кто эту очередную ночь будет с ним, с отцом семейства? То там и одежды были соответственные, но мы же это не дети, потому мы по уму должны же понимать эти вещи. На что им было сказано? Вот развращенность, которая царит в семье, а породил ее ты. А с другой стороны, мамка твоя, одного поля ягода с Лаваном. Когда ты пришел и рассказал, ты что, не понял? Он возликовал, возрадовался, Лаван, и говорит, да ты же кость моя, ты же плоть моя. То есть, слушай, да в тебе почерки, так мамка тебя же научила. Слушай, мы же с ними одинаковые, ты же, слушай, ты вовремя пришел, но я же тебе устрою то же самое. Устроил ему? Устроил. И накинул ему хомут на шею. Разве ты будешь даром у меня работать? Мы понимаем, какой хомут? На 20 лет. Хоп, и хомут. Или аркан. Ласса. И так просто, знаете, недолго его крутил. Ну, пращник. Ну, левша. Как крутнул и в волос. И хоп ему, и на шею накинул. Да не накинул, знаете. Сказал, вот тебе хомут этот. А вот тебе само ласса, вот он за этот аркан. Ну, разве ты даром... Его оденешь себе на шею. Ну, ты же сам себе оденешь. И тот берет ужас. Бог решил благословить царственное священство. Царственное священство себе на шею. Оп! И одела. Я говорю, сколько лет ты в этом грехе? Говорит, с того дня, как поженился и как вышла замуж. А сколько, говорю, счетчик времени? Ну, у кого 10, 15, 20, 30 и тому подобное, и тому подобное. Я говорю, так ты же сама себе это на шею одела, да? Я говорю, эти годы, после чего ты занимался, чем занималась? Ты грех видела? Нет. А почему? Ну какой же это грех, когда это краденые воды или наоборот, там, понимаете, утаенный хлеб? Ну какой же это грех? Это же вкусно, сытно, заметьте, вкусно, сытно. Утоляет чувство голода, утоляет чувство жажды и дает успокоение. Заметьте, здесь работает демон мир. Иисус сказал, мир мой даю вам, не так, как этот мир дает. Значит, Христос дает мир Божий. А демон дает мир ложный. Христос дает покой овцам. А демон этот мир дает покой своим овцам. И если овцы Божьи никак из тьмы не выходят к свету, значит, на эту единицу времени, это овцы в данном случае, овцы этого демона, который вводит на злачные пажити и в водах тихих покоят. Сколько христиан, христианок, пап, мам, мужей, жен, не говоря о подростках, в этой хронической эпидемии. Они впали в непокорность. Да ты их не заставишь. Они не собираются. Им это нравится. Что-нибудь доставить. И так как некоторым остается войти в него в покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то определяется некоторый день. 11-12. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живодейственно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов, судит помышления, намерения сердечные. Нет твари сокровенной от него. Но все обнажено, открыто пред очами его. Ему дадим ответ, отчет. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Иаков в непокорности. Но он покорился, Бог же ему сказал. Дело в том, что, работая с народом, немалое количество христиан пошли на покаяние, потому что обстоятельства их взяли за горло. Задушили. Но некоторым Бог еще милость явил. Приходилось подходить и говорить, слушай, ты доходишь, дошла до такого состояния, что, как Бог сказал, я желаемое тебе из твоего краденого хлеба утаенного или вот, понимаете, краденных утаенных, я, говорит, тебе дам возможность, бери. Как так? Вы как в земли обетованные зашли, и вот Ахану, пожалуйста, вот видишь, вот я положил пред тобою добро и зло, жизнь и смерть, а ты на что хочешь, на то простри руку. Так, да? То я тебе вот положил пред тобою краденые воды, утаенный хлеб, тебе вот так надо было? На. Так ты, говорит, знаешь, что целый месяц будешь есть, у тебя уже, помните, я рассказывал, в зубах застрянет во всех, ты уже не успеешь вычистить сразу. И из ноздрей будет выходить. Но прихоть твоя, вот эта похоть, наслаждение, так и не прекратится. Это говорит о вопросе, что ты овца не сего двора.
Как не сего двора?
А как сего двора?
Он сказал, есть у меня овцы не сего двора, которых мне надо привести. Не желающие идти к свету и столько лет находящиеся в проблеме говорят о том, что ваш отец дьявол, и он вводит вас, и вы хотите исполнить похоти его. Так чьи похоти исполняем?
Так вот тот и пасет. Вот вам и злачные пажити, и тихие воды. Вот вам утаенные хлеба, краденые воды. Питайся.
А я, говорит, не видел греха в этом и не видела греха.
Значит, вот потому-то Слово Божие никак не может и войти во внутренность, чтобы освободить человека, чтобы человек очистился. И никак не можем дать ему отчета пред Господом. Чтобы это Слово Божие прошло до разделения души и духа, составов и мозгов. Анна, что вы говорите? Чтобы судило помышление намерения сердечные? Варианта нет. Но дело в том, что это первый признак, что грех юности или отрочества вошел настолько глубоко во внутренность. Человек подписал контракты, договоры, и каждый раз на протяжении своей жизни добавлял очередные поправки, уточнения, улучшения, достижения краденных вот и утаенных хлебов. Вот к чему идет дело. Непокорность. А теперь давай-ка от сегодняшнего дня каждый подойди к моменту принятия Христа своим Спасителем. Ведь ты же в этой непокорности вошел и вошла в церковь.
Развращенный и развращенная. В этой непокорности и развращенности ты создала свою семью. И в этой развращенности и непокорности ты наплодила детей. А теперь ешь полным ртом. И то, что ты посеял, теперь пожинай. А теперь не надо списывать на последнее время, что будут этим заниматься. Это всего лишь статистика. о которой говорит Священное Писание. Это чтобы мы понимали.
И смотрите следующие моменты, которые говорит Священное Писание. Нам необходимо об этом тоже задуматься. Стрелки часов будем останавливаться. Вопрос непокорности – это категорическая форма смерти. Смотрите, что пишет по этому поводу Моисей во Второзаконии. 21 главы Второзакония, с 18 стиха. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, или дочь». Знаете, что он сказал? Непокорный, развращенный обязательно будет буйный. Непокорная, развращенная обязательно будет буйная. Проверяйте. Сыновей, дочерей, проверяйте. Теперь, непокорный, развращенный обязательно будет папа буйный. Непокорная, развращенная мама обязательно будет буйная. Так говорит Священное Писание. Дальше. Если у кого будет сын буйный, ну или дочь, и непокорный, не повинующийся гласу отца своего и гласу матери своей, и они наказывали его, но он не слушал их. Так, ищем место Писания Нового Завета. Жены, если вы выбрали себе такого подарочка, как крест на пузе для себя, вот давайте этой фразой «люди мира и то говорят», и будете нести всю жизнь. Если ваши мужья непокорные истине. Вот они. Буйные, непокорные, развращенные умом, совестью. То вы приобретаете без слова жизнью вашей. Голоса Отца Своего Небесного они не признают. Непокорные истине – это непокорные Господу. Думаем. Ну и детки же будут там, ой-ой-ой. Если у кого будет сын буйный, непокорный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушал их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут к его к старейшинам города своего, к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш, все дочь наша, все муж мой, все жена моя, все папа наш, все мама наша». Ну, только сыновей и дочерей можно побивать камнями. Мужей и жен нельзя. Да? Что вы говорите? Сыновей и дочерей не нужно побивать камнями, пап, мам не надо. Да, правда? То слово в папах, мамах, жена, это, мужьях и женах хай остается, а сыновей и дочерях надо истребить из народа. Ну-ка думаем, думаем, хорошенько думаем. А к чему мы приходим? То отец его и мать его пусть возьмут его, приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших». Ну, а потом докатился уже до того, что он стал мот и пьяница. В таком случае, притча о двух сыновьях: «Дай мне полагаемую часть имения», и потом он станет мот и пьяница, он непокорен, значит, он буйный. Но непокорность он скрыл за форму: «Дай полагаемую мне часть имения». А буйность свою спрятал и пожил некоторое время рядом. А буйность потом вылезла наружу, и вот собрал все свое и ушел в дальнюю страну. Вот теперь он будет мот и будет пьяница. Ну тогда нет. А какая разница, кто до чего докатился, кто к чему не прикатился? Не играет роли. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды тебя, и все израильтяне услышат, убоятся. Покажите мне хоть одного побитого камнями до смерти. Я не сказал о физическом побивании камнями до смерти. Покажите хоть одного христианина и христианку, которые взяли свою непокорность, буйство, развращенность и побили камнями обетований Слова Божьего во имя Иисуса Христа до смерти в день принятия Христа своим Спасителем. Покажите хоть одного. Я не сказал, что ни одного нет на земном шаре. Но сами по себе посмотрите. Покажите хоть одного. Я не сказал, что никого нету. Есть. Есть у Бога 7 тысяч, которые не преклонили колено пред валом. Есть.
Но себе, возьмите, за практику своей жизни, кто принес себя и побивал вот эти грехи непокорности, буйности?
Ведь отстоять на своем и стоять на своих позициях, это же буйность и непокорность.
Несогласие. А я так понимаю, на этом все окончено.
Думайте. Просто у кого-то это выражена форма мягкая, у кого-то более активная, у кого-то агрессивная. У кого-то хитро, мудро, лукаво и тому подобное. Там сидят развращенные вопросы. А разврат, в первую очередь, это измена Богу. И дружба с миром. А уже потом, уже разнополые вопросы или сексуальные. Всего лишь нас. Следующий момент.
Я должен сегодня по возможности закончить объем темы. Может, не очень глубоко, но надо обязательно.
Смотрите, что Бог говорит у Иеремии. В 3 главе мы читаем 22 стих. Для начала, а потом прочитаем 13, 14, 19, 20 и опять 22. 22. «Возвратитесь, мятежные дети!» А вот мы с вами сегодня касались. «Я исцелю вашу непокорность». Исцелю, это называется так вылечу, что у вас не будет непокорности, у вас будет покорность. Но с этим надо согласиться, что это эпидемия и хроническое заболевание. И эта генетика непокорности передается детям. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот, мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Отец 13 стиха этой же главы. «Признай только вину твою». Вы непокорные, буйные и развращенные свою вину не признают, не видят и не собираются. И когда подводишь уже о состоянии человека, понимаете, он еще начинает огрызаться. «Но ты же мне сказал оставить Лавана. Но ты же нас вывел вместе с Моисеем и Моисеем вместе с тобой из Египта. Даже нас выгнали. А теперь мы забываем, что с нами так поступали там, и египтяне, мы хотим вернуться назад». А что получается? Сегодня себя проверяй. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовалась чужими под всяким ветвистым деревом. А гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени». И приведу у вас на Сион. Значит, в непокорности покаятся один из города, два из племени. Остальные не собираются. Это же состояние христианства. Сегодняшних же дней. Если Павел об этом писал тогда, 70-е годы нашей эры. Сейчас 2017. А сейчас что творится, делается? А я попробую эту тему затронь. Повально, массовая эпидемия. Меня нисколько не удивит при развращенности ума. Все, что хочешь, будут. Какие хочешь грехи и греховодничество. Не играет роли. Вплоть до прелюбодеяний, блудов. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. Возвратись, Яков, я сочетался с тобой. 20 лет молчишь. Но ты же мне сказал возвратиться». Значит, ты бы не возвратился, если бы я тебе не сказал, если бы обстоятельства тебя не задавили. То, что немалое количество народа Божьего задавлено обстоятельствами, потому и возвращаемся. «И возьму вас по одному из города, а по два из племени, приведу вас на Сион». 19. «И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшую, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа, Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Наконец идем, потому что нас вынудили ряд обстоятельств. Следующий момент. Сегодня нам желательно тоже его осветить. Берем плач Иеремии. Здесь очень глубокая истина говорится в состоянии, что происходит и почему оно так. О непокорности. Первая глава. 17 по 20 стих. «Плач Иеремии», 1 глава, 17 по 20. «Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его». Сколько из нас, народа Божьего, кричат о том, чтобы обстоятельства жизни у нас поменялись? Они не меняются. Теснины продолжаются. Вот поэтому плачу Иеремии, наперед забегая, есть интересная глубокая фраза, сам Бог говорит во втором послании Коринфянам, Павел пишет, передает эту мысль. «Вам, Коринфяне, хотя вы и Коринфяне, и не имеете недостатка ни в каком даровании, то есть у вас все избыточествует, но у вас проблем тоже немало». Каких? Пока мы с ней касаемся, сейчас общими чертами. И плотские, и прелюбодеяния, и блуды, и такие вещи, какие у язычников не слышно, и тому подобное. Вопрос пока мы с ним в этом. И он говорит, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Это вот сюда, непокорность, развращенность ума, сердца, совести. И это мятеж. Это вот сюда надо идти. Вам, говорит, тесно. Распространитесь. В должное возмездие говорим, как детям. Говорит, распространитесь и вы. И если вы не распространитесь, то Господь не вселится. Почему не может вселиться Господь? Потому что Дух Святой устрояет нашу внутренность, а у нас остаются теснины внутри. А откуда теснины? Плач Иеремии описывает. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Тогда будет бегать по церквам, по нуждам, по святым, пророкам, откровенцы, евиденцы. Старцы, советы и прочие вопросы. А почему Бог не отвечает? А Бог сказал, говорит, сын человеческий, одному из пророков, вот старейшины народа твоего пришли пред твое лицо, и вот они сидят, ждут от меня, говорит, ответа. А говорит, они допустили идолов в сердца свои, соблазн нечестия поставили пред своими лицами, сейчас подробно не помню, но такой сюжет. Могу ли, говорит, я им отвечать? Получается, если Бог молчит, не отвечает, значит, там есть идолы и соблазны. Вот эту фразу, вот сюда. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Значит, там идолы и нечисть. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его, чтобы стеснить, иначе они не идут к Богу. Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову его. Ах, вот почему тесные обстоятельства, не за непокорность. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Ах, вот. Вот вам и болезнь духа и души, не касаясь пока мест болезни тела. Оттого многие немощные больны немало умирают, а теснины вынуждают людей приходить к покаянию. Мы пока мест даже в ту сторону не движемся. Знаете, какая болезнь? Об этой болезни, какой список уже? Раньше был 5 тысяч, потом 15, 20, уже, наверное, 100 тысяч, если не 300 тысяч нужд по церквам ходит, да, такой список? Помолитесь, 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 да? Вот здесь ответ. Смотрите, какой. «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою». Двоеточие. В чем эта болезнь? «Девы мои и юноши мои пошли в плен». В плен этого мира. В плен этих чувств. Косметика, краска, бижутерия. Это, говорит, одержимый человек, который в одежды не одевался. Посмотрите, на сегодняшний день христианки, девочки в одежды не одеваются. Они, наоборот, раздеваются. А о чем это говорит? Дух без наготы. Дух, когда вот раздеваются. Вот оно что. Стриптизма. Зараженные. А развращенность? Ого, ого, вот оно пошло, развращенность. Смотрите, что дальше происходит. «Девы мои, юноши мои пошли в плен». Священное Писание говорит, а наши, ну, своими словами, юноши и девы идут впереди пленивших их в плен. Почему? Потому что битва проиграна. Пришли, выиграли битву, враги, родители попали в плен, в рабство, и теперь первой добычей этого являются дети. Чтобы понятно было. Добычей того, что папа с мамой глазеют на прутики во время водопоя. Не видно, что папы с мамами, эти овцы, стали добычей. Но у них шкурка не поменялась в расцветке. Но под шкуркой она у них сосела. Вот первой добычей, видимой на глаз, это их не детки. У них будет рябая шкурка. Потому что они пленены тем, что они взяли через глаза. Мы сами как-то разбирали. Зачастую бывали проблемы страшные. Генетика передается не только половыми путями, чтобы мы понимали. Не только. Она передается помышлениями, слышанием ушей, через обоняние, через прикосновение, через смотрение глазами. Сколько было моментов, генетика девчонки передалась девчонке, вошла в детей, в дочерей. А они между собой не лесбиянки. У них ничего лесбиянства не было. Но вторая настолько влюбилась в первую, что первая стала полным, как сказать, перевоплощением, вошедшим во вторую. И родственники, друзья, подруги, родители говорили: слушай, ты такая же, как она, полностью. И потом христианкой становится вторая. У нее семья христианская, у нее дети. И кто-то из дочерей копия той девчонки. Библия об этом повествует. Священное Писание говорит, посмотришь ли с вожделением, а вожделение не обязательно сексуального направления. Вожделение – это особая форма желания. Земля обетованная, названа этим словом, вожделенная земля, вожделенная для всех народов, не как греховная, а как особое желание, потому что она самая прекрасная. Но теперь запрещенные вопросы, и в запрещенных формах вожделение говорит об особой форме желания получения достижения. Генетика поражается. Наследственностью превращается. Сколько было моментов, наглазелись глазами, а потом совокуплялись со своими женами и мужьями. Беременность лет через 5, через 6, через сколько у кого в детях проявляется бесовщина сексуального направления. Откуда вы? Выясняется вопрос. Человек, понимаете, видел какую-то, понимая, потом говорит: ой, слава Господи тебе, что у меня жена есть. И вот тот образ с женою, совокупление, зачатие, ребенок зачат фактически от той. Биологически от этой мамы, от этого папы. А генетически в духовном мире зачатие вот с той происходит. Понимаем или не понимаем? Сколько было моментов, понимаете, они не блудили между собой, муж и жена, все нормально. В детях ненормальные вещи. Выясняется вопрос. Она, оказывается, генетически передала заразу, потому что мысленно совокуплялась с другим во время совокупления со своим супругом. И она родила от другого. Ухо режет. Генетически от другого. А биологически от своего мужа. И эта зараза вот там сидит. Не говоря уже о прелюбодеяниях при явном совокуплении с другими. Это уже не касается этих вопросов. Но это же правда. Но об этом молчат. А пораженных среди народа сегодняшнего Господнего массы. И когда эти темы начинаешь говорить, бесятся. Бесятся бесы. И бесятся любители этих беззаконий. Вот что творится. А потом кричат: да надоели нам эти церкви, эти собрания. А куда вам надо? А где посажены на небеса, где бесов не шевелят? Вот туда людей несет. Вот туда. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. В чем она заключается? Девы мои, юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои, старцы мои, издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Возри, Господи, ибо мне тесно. Ах, вот оно почему тесно. Волнуется во мне внутренно. Сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Не от того, что дети в плену, поймите. Возри, Господи, ибо мне тесно. что дети это на своем месте, но не эта причина. Волнуется во мне внутренность, но не потому, что дети на своем месте, не это. Сердце мое перевернулось во мне, да не за то, что дети в плену, это на своем месте. За что? Во мне за то, что я упорно противился тебе. Отвне обесчадил меня меч, а дома как смерть. Обесчадил, то есть детей нету. Теснота внутренности откуда? А вот она откуда. Почему нет свободы духа? Вот ответ. Дело в том, что в этой проблеме народ Израиля находился, мы берем по Луке, стрелки часов я остановил, я должен закончить. Луки берем, что говорит Бог? Очень простое, простое местописание, Луки 1 глава, стих 17. Это Захария в храме, и пришел ангел благовестить ему о том, что он придет домой, у них будет зачатие, и будет сын. Тогда явился ему ангел Господень, это Луки 1, с 11, чтобы нам посмотреть, но наше внимание 17. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых, между строчек, но не всех, обратит Господу Богу их». Ну, из города по одному, из колена по два, так сказал Бог. «И предойдет пред ним», в смысле, пред Христом, «в духе и силе Илии». А что такое дух и сила Илии? Илия сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то Ему служите, а если сатана, то Ему». А что вы, говорите, в церковь ходите и приезжаете верхом на грехе и на похотях? Да, нет? А, на грехе, как на багряном звере, катается он, катается она, это независимо от возраста, от семейного положения. Не играет роли. Дальше. На протяжении скольких лет катаешься ты на этом деле? Дальше. Долго, говорит, ты так будешь продолжать? Когда так вот работаешь с народом, зачастую говорят: «Ты знаешь, брат Сергей, я никогда не думал, никогда не задумывался об этом вопросе, что я во грехах, что я погибал. Для меня это была обыденная, ежедневная жизнь. Каждого дня практически. Я в этих чувствах жил, я в этих чувствах жила. Я не собираюсь подробности рассказывать. И общие фразы раскладываю всего лишь раз. Как? Это не укор, это не возмущение. Как, подумай, такая слепота, такое опьянение наслаждением. Отрезвитесь, как должно. Значит, это пьяный человек. Пьяное христианство повально. Не потому, что выпивает спиртное. Пожалуйста, упиваются грехом. Говорит, это не грех. Это норма жизни, что ты хочешь. Так надо. Думаем. «И подойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Непокоривым? Ой-ой-ой. А вы не заставите развращенных быть покоривыми. Никогда не заставите. Что же делать? А вот это надо это все признать. По этому поводу Павел пишет римлянам, что это происходит. Смотрите, сейчас мы будем подходить уже к заключению. Римлянам 8 главу, мы читаем с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном». Смотрите. «Помышления плотские – суть смерти, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Еще раз. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Непокорные, Обратите внимание, непокорность, в непокорности жили, развращенность ума и совести, в таком состоянии приняли Христа, до конца не доочистились, на протяжении жизни, ну, в зависимости от того, когда успел вступить в семейный брак, понимаете, потом с детьми такое, а теперь повальные годы жительства в этом состоянии. Непокорность, развращенность ума и совести. Царственное священство без венца. Саула, который не добили Амалека, которые передают наследственность, Бог знает какую. И потом начинаешь с этим работать. И когда начинаешь об этих вещах говорить, бесы возмущаются, говорят, нам нужна в другую церковь, где покой и тишина, где не трогают. Что делать? Прозреть и кричать. А Бог говорит, Иаков, иди-ка туда, где голова была на камне, и ты возлил елей на камень. Иди-ка туда, дорогой, и приводи-ка свою жизнь в порядок. Но для Иакова встречный вопрос, мы с вами касались. Принесите ваших богов, идолов, принесли. Перемените одежды, поменяли, принесли. Украшения принесли. Иаков, ну так сожги же. Испепели. Сделай огнево, чтобы ничего не осталось. Не, а надо закопать. Забудем. Иаков, пойми, ты не сможешь простираться вперед, стремиться к почести высшего звания. Не сможешь. Как не смогу? Но я же снял, убрал этих богов. Я же убрал эти одежды, эти украшения. Не сможешь. Потому что, забывая заднее, ты сможешь простираться. Скажи, а заднее у тебя где сейчас? Под дубом. Оно существует или его уже нету? Еще существует. Что ты хочешь от меня? Главное, что в наших шатрах нету. Что в ваших шатрах нету этих идолов, этих одежды, этих украшений, это неплохо, но это нехорошо.
Как ты сказал?
Слушай, а что мешает, чтобы это назад все вернулось? А что мешает, чтобы туда прийти, к этому памятнику, стоять и плакать, идолы? Ой, ну как без вас жить? Ну я же знаю, я вот фибрами души знаю, что вы вот под этим дубом. Ой, я, наверное, вас все-таки выкопаю.
Одежды, одежды. Слушай,
я говорю это уже из практики жизни. Сколько было моментов, люди приходили к своему этому дубу и оттуда выкапывали хотя бы одного идола.
Особого своего. Хотя бы одну одежду какую-то особенную свою,
с которой не может расстаться. Хотя бы одно украшение, которая так близко к сердцу, и собирает. Где-то, скажу, в Америку народ Божий стал приезжать. Разрешалось золото перевезти с собою. Государство разрешило. Украшения. Я говорю, зачем вы это везете? Слушай, ты не понимаешь, это же деньги. Я говорю, это не деньги, это обман.
Что ты говоришь?
Я говорю, посмотришь. Я говорю, придет такой день, когда ты это вытащишь. Проходит год. И надо же, вдруг я попадаю в одну из семей. Такие разные были варианты. Мамочка сидит и упивается. Она достала из-под дуба идолов, одежды и украшения. И смотрит.
Помолодела
на столько лет, вот когда в этих грехах, прелюбодеяний всяких находилась.
И в этот момент мало того, что сатана детей приводит
в этой семье живущих,
она их еще зовет и показывает. Смотрите, и на себя примеряет.
Какая она куколка.
И девчонки, давай себя примерять. Господи.
Я говорю, мать, что ж ты делаешь?
Что ты понимаешь? Кто тебя сюда прислал? Что тебе здесь надо от нас?
Я говорю, запомни, вот эти все твои грехи и твои прелюбодейные похождения, которыми ты занималась от юности до принятия Христа, и потом и вышла замуж в этой разложенности прелюбодеяниях и беременности от других, где ты уничтожала детей, чтобы это дело не скрылось, и зашивала девственность свою. Это тоже скрылось. Так будут вести твои дети. Слушайте, тоже захотят убить за такие правды.
И оно как пошло валом.
Не может покориться.
Не может, развращенный умом, чувством, хотениями, желаниями, естеством. Мы разбираем дуб.
А человеку уже лет 50.
А проживает в этой стране уже около 20 с лишним лет, под 30. И, наконец, из-под дуба вытаскивает это сокровище. Я говорю, так это разве твои деньги? Чего, говорю, деньгами лжешь, прикрываешь и обманываешь? Ты не ради денег это привезла.
Ну, как ты, говорит, надоел?
Что, бесов растревожил?
Думайте. А потом, когда дети стали вытворять фокусы, она кричит, я проклинаю себя, я проклинаю себя. И надо же, в этот момент я в этой семье нахожусь.
Отец, ты проклинаешь себя? Да ты же давно уже проклятая.
Ну как такие вещи уживаются? Ты же дитя Божие, царственное священство. Покажите мне царственное священство.
Это уже лишившие себя венца. Смотри, дабы кто не восхитил венца твоего. Ходить в церковь, это не называется венцы на голове держать.
Быть царем Саулом продолжать, это еще не называется.
То, что ты Амалика вот так вот отпустил, то Дух Божий от тебя отошел, а теперь злой дух к тебе имеет доступ. Что ты дальше будешь делать, Саул?
Конечно, говорит, возьму копье. Где этот Давид? Дайте мне его сюда. Одним, говорит, махом, говорит, пригвожу его к стене.
Ах, вот оно.
Чтобы он больше не пел гимны. Чтобы он больше не передавал слово от Господа. Я не хочу слышать их проповедей.
Ах, вот они где, Саулы и Саульши.
Когда-то ели не мне проповедь, когда-то ели, говорит, мне это собрание.
Знаешь, вот, Сергей, вот надо семью устраивать, вот там занятия с детишками, вот там тро, пятое, десятое. Говорю, я тебе скажу.
Иру, у тебя вопросы заключаются в том, что ты хочешь уйти из этой церкви, потому что правда Божия коснулась твоих грехов, твоей развращенности. Ума и совести, и всех остальных вопросов уже не касаемся подробностей. И ты хочешь отсюда убежать из церкви.
Беги, это день твоей погибели. Силен Бог спасти, как головню с огня. Иди, решай свои вопросы. Вот чем занимаемся.
Это называется так. Господи, мы не хотим, чтобы ты был царем нашим. Мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Так Иисус сказал в одни плоти. И когда, говорит, он пошел принять царство, то вдогонку ему написали письмо. Не хотим, чтобы ты царствовал. Даже так? Не хотим, чтобы ты царствовал. А мы хотим, чтобы он царствовал. Вот сегодня он нам и говорил-то эту тему. Почему она настолько глубокая и серьезная? Это же повальная эпидемия среди христианства.
Выход есть?
Да. Где?
Во Христе. То слава Богу, жизни не прервали с неготовности.
Слава Богу, что стрелки часов остановили. Около 2 часов. Или сколько? Ну, какая разница? Это не играет роли. Слава Богу, не то слово. Слава Богу, что мы в его саду, цветники, виноградники. Слава Богу, что есть выход. И есть возможность каяться. Склоняем колени Господу нашему славу. Аминь. Молимся.